в осенней ветровке. Руки черные, скрюченные, лежат на столе. Глаза птицы съели. Егор садится напротив. «Привет, как дела?»
«Ну так, не особо. Со зрением херня какая-то».
«Что нового?»
«Да какое новое, брат, из дома не выхожу».
«Ну так ты ничего и не пропустил. Там снаружи, знаешь, тоже без изменений».
«А Москва как? Стоит?»
«Стоит, куда денется?»
«А за мостом какие новости?»
«Никаких. Не напишут, не позвонят. Тебя как звать-то?»
«Семен. Семен Семенович. А тебя?»
«А меня Егором. Егор Батькович».
«Ну, спасибо, что проведал, Егор Батькович. Раз 5 лет кто зайдет, мне уже радость».
«Да мне нетрудно. Я тут рядом живу. Слушай, Семен, а ты не против, если я тебя карманы гляну? Мне тут айфон нужно позарез. В одной тёлочке сломался, и я вот, короче...»
«А что, красивая тёлочка-то?»
«Тёлочка вообще огонь. Но на меня болт клала. Типа я мелкий и всё такое».
«Ну, блин, так-то мне эта тема не очень, когда мне по карманам лазают. Ну, если прямо красивая...»
«Прям красивая, реально».
«Ну, ладно тогда. Лезь».
«Ты, Семен Семенович, ты от чего умер-то? Ты это, не заразный какой-нибудь?»
«Да нет, вроде. Зараза столько лет все равно не живет. Лезь смело, потом руки помоешь».
«Ладно, спасибо. Я аккуратно». Егор лезет в карманы к Семену Семеновичу. Тот старается держаться прямо. Карманы пустые. Егор тогда тряхивает руки, обходит квартиру, залезает в шкафы, но у Семена Семеновича дома хоть шаром покати. Егор заглядывает еще в 2 другие квартиры. Тут все вверх дном. Шкафы и серванты выпотрошены, все их содержимое вывалено на пол и будто растоптано. Самой мебели нигде не видно. Валяются книги с вырванными страницами, под ногами хрустит хрустальная крошка отбитых рюмок и фужеров. Город за окном становится из алого сизым. Солнце закатывается. Пора возвращаться. Егор закидывает калаш на плечо и катится по растрескавшемуся асфальту. Часть 8. «Деда, пойдем домой». Мишель глядит на деда Никиту одновременно просительно и строго. Старый Никита показывает ей стакан, который наполовину полон.
«Еще не время».
«Она тебя зовет. Не может заснуть». Никита обводит присутствующих унылым взглядом. Другие 2 старых хрыча, давние его друзья, еще заводские, понимающе вздыхают. Дескать, прости и прощай, дорогой товарищ. Наспех чокаются, глотают мутный самогон. Мишель зовет его Крафт. И Никита с кряхтением поднимается со своего насеста. Опирается на внучку. Идет не без труда.
«Что говорит?»
«Ну что-что, где дед?» «Это раз. Ну и березу. По кругу». У входа в подъезд они оба переглядываются еще раз. И вдруг Мишель хватает Никиту за рукав. «Я больше тут не могу, деда».
«Опять 25.
«Правда не могу. Я тут сдохну».
«Ну вот прямо и сдохнешь.
Я тебе серьезно говорю».
«И я тебе серьезно, Мишелька».
«Ну ты сама подумай. Если бы твои родители были бы до сих пор живы, то неужели бы они тебя не забрали? Твой отец тебе души не чаял. Ты у него с шеи не слезала. Он тебя ножками побегать на минуту не отпускал. Сколько лет прошло, и ни слуху, ни духу. Но это тебе о чем-нибудь говорит?» Мишель набирает воздуха в легкие. Сколько раз их разговор упирался именно в это. В ее упрямое нежелание допустить, что родителей давным-давно нет. Она поднимает глаза на деда. «Ну и че? Ну ладно, умерли они. И че? И кому ты там нужна тогда? Дяде Миша, тете Саше. Позвонить они могли за столько лет, дядя Миша? Не звонили же? Ну и ладно, и все равно. Пойдем, Мишель, пойдем домой». Она мотает головой, но по лестнице за ним наверх все-таки бредет. Навстречу им соседи. Из распахнутых дверей хлещет свет. Слышны детский смех и плач, ругаются какие-то муж с женой, не думая даже закрыться. Коммуна так потому и называется, что вся она одна коммуналка на 4 этажа. Какие ж тут секреты друг от друга? Какая тут личная жизнь? Дверь, конечно, скрипит, и бабка сразу слышит этот скрип. «Никита, ты? Никита?» «Я, Маруся, я. Пойди ко мне, пойди, поговорить хочу». Мишель садится в кухне и глядит в стену. Хочется достать телефон. Без телефона хоть вешайся.
«Ну что ты, Маруся?»
Я повенчаться с тобой хочу. Хочу повенчаться, Никита. Да куда нам уже, Марусь? Надо повенчаться, Никита. Мне скоро помирать, а мы не повенчаны. Не найдемся друг с другом на том свете. Мне там одной тоскливо будет. Тебе разве нет? Будет, Марусенька. Я, может, к тебе в рай-то еще и не попаду. Тьфу тебя, опять пил. Вот именно. Алкоголиков туда не берут, по-моему. Там твой Михаил Архангел скажет мне, ну-ка, дыхни. И не пустят. Или кто там на воротах, Михаил или Гавриил? Зря ты так, дурак. Бабка всхлипывает и плачет. Мишель поднимается, прислоняется лбом к холодному стеклу. Смотрит во двор. Ну, прости меня, дурацкая шутка, согласен. Ну, кто нас повенчает, Маруся? Тут отпеть-то стариков некому, а ты венчание. Полканова, что ли, попросить? Дурак.
Часть девятая. Слышь, ямщик, ну-ка, посвети, а?
Куда тебе посветить?
Ямщиков ржет, но Антончик это больше не успокаивает. Он не сводит глаз с клокочущей пелены, за которой прячется неизвестной длины мост. В ней будто что-то на самом деле шевелится. Набухает и растет. Приближается. Антончику 26. Глаза у него молодые, читать он не любит. А стреляет снайперски. А Ямщиков хоть и на кабана в лес сможет с ножом пойти. Такой бесстрашный человек. Подслеповат. Туда вот подсвети, ну, на мост.
На мост.
Ямщиков опять хохочет, и тогда Антончик вырывает у него фонарь и наводит желтый луч на зеленую стену.
Вон, не видишь, что ли?
Руки у него трясутся. Фонарь в них скачет, и луч, и без того к туманной завесе уже совсем находящийся на излете, ослабший, то и дело соскальзывает со сгустка темноты, который прорисовывается в зеленой пелене. Но сгусток этот растет. Через короткое время его замечают уже все остальные, даже и близорукий Ямщиков, который до последнего считал, что на этот раз разыгрывают его. Клейкий туман пристает к нему, облепляет, не дает понять очертания. Движется оно странно, неровно, будто ползет толчками, рывками, да еще и раскачивается из стороны в сторону. Ростом оно должно быть не меньше 2,5 метра, а то и все 3. Длинное худое тело вроде бы венчает громадная голова. Люди на заставе просто наблюдают за тем, как оно приближается к ним. Наблюдают зачарованно, словно все инструкции разом вылетели у них из головы. Они не могут отвыкнуть от мысли, что с той стороны моста ничего не может быть, что оттуда никто не может к ним пожаловать. Никто и ничто. Только когда оно уже в полный рост маячит сквозь зеленую плеву, когда становится окончательно ясно, что все это происходит на самом деле, Ямщиков словно просыпается и орет: «Стой, кто идет?» Но это существо не останавливается. Оно продолжает переть на заставу упрямо. Вот оно уже на шаг ближе. Еще на шаг. Еще, еще, еще. Ямщиков нашаривает автомат. Ствол наставляет на низкое пасмурное небо. Облака распластаны на невидимом стекле прямо над головами. И палит в него одиночными. Стекло не бьется, небо не падает. Существо это продолжает брести прямо на них. Ямщиков ревет: «Стрелять буду!» Но Антончик забирает у него автомат. «Дай мне. А ты посвети-ка лучше». Ямщиков направляет прыгающий луч на приближающуюся фигуру. Глазастый Антончик ловит ее на мушку. Она все еще окутана зеленым шлейфом, но в такую башку сложно не попасть. Антончик делает вдох, делает выдох и с колена палит короткой очередью, тваривая ее огромную голову. Пули не останавливают ее и даже не задерживают ни на секунду, как будто бы Антончик мог промахнуться. Или словно это создание заговорено от пуль. Оно продолжает идти, мерно, упрямо и равнодушно.
«В ружье! В ружье!»
Ямщиков хватает трубку телефона. «Звонить на пост! Успеть предупредить хотя бы их!» Но тут эта фигура, вылупляясь окончательно из тумана, подает голос. Заунывный, гундосый, как будто бы человеческий, но нет, совсем не человеческий вой. Часть десятая. «А где Егор?» Полкан сидит, Тамара стоит над ним. Высокая, худая, черные с серебряной нитью волосы собраны в тугой хвост.